«Мани-мания».
Всем добрый день, в эфире программа «Мани-мания», у микрофона Василий Дрожжин, и сегодня мы с вами поговорим про интересный проект, это рейтинг доступности банков, и сегодня у нас в гостях представители компании Usability Lab, Дмитрий Сатин, основатель и генеральный директор, и Анна Минаева, ведущий специалист. Добро пожаловать, друзья, к нам в очередной раз в эфир.
Здравствуй, Василий. Коллеги, здравствуйте.
Здравствуйте, коллеги.
Ну что, давайте мы немножко напомним нашим радиослушателям про компанию Usability Lab, чем вы занимаетесь и как вы относитесь к сфере финтех-сервисов, о которой мы сегодня будем говорить.
Смотрите, мы в этом году, в 2026 году, отмечаем свое 20-летие. Компания основалась в 2006 году, и с 2007 года мы проводили ежегодные конференции, которые назывались User Experience Russia, то есть, соответственно, про клиентский опыт в России. И на всех этих конференциях всегда была секция по доступности. Тогда мы называли Accessibility, потом какое-то время называли общей доступностью. Теперь вот потерялась часть слова, и теперь мы называем это доступностью вслед за трендами моды. Относительно нашей связи с финтехом, здесь тоже все очень понятно и красиво. Было несколько волн клиентов, которые развивали нашу компанию своими заказами. Первые это были мобильные операторы, потом были интернет-магазины. А где-то, начиная с 2010 года, к 2014 году банки ворвались в цифровую трансформацию, стали бороться за клиента, и тут как раз наступило наше золотое время, мы стали очень востребованы. И когда-то по заказу Сбербанка мы проводили несколько волн сравнительных тестирований разных сайтов, банкоматов, разных банков, конкурентов Сбербанка. И к 2014 году этот проект выделился в самостоятельный, уже не связанный с самим Сбером, хотя изначально это был его заказ. И теперь с 2014 года мы проводим каждый год, строим рейтинги доступности и удобства мобильных приложений банков, российских и не только. Потому что с годами мы стали охватывать еще и рынок СНГ. Поэтому, в общем, это проект с большой историей, о котором есть что рассказать. Мы как раз в апреле подводили итоги 2025 года. У нас снова известные победители, теперь уже по результатам 2025 года. И что интересно, Василий, мы видим, как этот проект влияет на сами банки. То есть мы подстегиваем, у нас нет возможности влиять на банки какими-то регуляторными мерами. Для этого существует ЦБ. При ЦБ есть рабочая группа, в которую входят разные специалисты по невизуальной доступности в том числе, которая занимается защитой прав потребителей. Вот оттуда она растет, из вот этой службы, эта рабочая группа. А ЦБ несколько раз выпускал рекомендательные письма о том, как поддержать людей с ограниченными возможностями. Естественно, начали с незрячих пользователей, потом начали расширять спектр нозологии, который нужно учитывать. Самые неожиданные, я даже не знаю, как это можно нормально обеспечить, например, нарушения ментальные. Вот как людям, у которых сложности с запоминанием, с распознаванием речи, можем ли мы сделать технологии более удобными для них? Это для меня такой профессиональный вызов. Но то, что касается доступности для незрячих, здесь, слава богу, все выглядит довольно технологично. То есть я уже начинаю занимать слишком много времени эфира, но Аня должна перехватить в этом месте, потому что все проблемы, которые мы выявляем и связываем с невизуальной недоступностью, такой себе позволю термин, они как раз связаны с тем, что программисты просто не выполняют нормы, стандарты программирования, которые должны выполняться по дефолту. Поэтому незрячие пользователи страдают просто от невнимательности самих программистов. И вот это как раз легко наш рейтинг меняет, потому что банки начинают соревноваться, в том числе в том, а кто более доступный, это их подстегивает. Один банк, знаешь, когда не принято называть имена банков, поэтому по цветам их тегируем. Один красный банк был какое-то время очень на высоких позициях доступности. В один год он рухнул. А что произошло? Пришла новая команда дизайнеров, забыли о тех наработках, которые были для поддержки незрячих пользователей, и просто сделали креативный дизайн, забыв про все на свете. И вот Для банка это был тяжелым ударом. Я общался с людьми, которые отвечают за цифровой бизнес в этом банке, и видел их лица и их эмоции. Ну, то есть как так? Мы утратили компетенцию. Сейчас они восстановились, они снова на первых позициях, поэтому можно считать этот эпизод в прошлом, но он очень показательный. Мы уже в своих выступлениях часто говорим, что недостаточно добиться высоких показателей доступности, их еще потом нужно удержать. Это не так просто, оказывается.
Да, вот мне кажется, удержать показатели сложнее всего, потому что с каждым обновлением приложений может что-то поменяться, что-то недоделали, что-то забыли, и потом получается, что в рейтинге места могут поменяться.
Ну, про регресс доступности, я думаю, мы отдельно еще скажем, потому что это такая больная, конечно, тема. Очень хорошую вещь вы подсветили в том смысле, что иногда регуляторный контроль не настолько эффективен, как общественный. Да, когда мы, например, пишем через единую приемную Банка России по поводу того, что какую-то услугу нам оказали некачественно, да, естественно, это, ну, правовой механизм, эта история отправляется в банк, у банка есть 30 дней на ответ, потом это как-то обрабатывается и так далее. Но если мы пишем отзыв на каком-то популярном агрегаторе, где присутствуют все банки, то часто менеджер отвечает нам уже на следующий день, и проблема как будто иногда решается быстрее и проще, нежели чем, вот, собственно, те инструменты, которые для этого созданы. Я думаю, что в плане рейтинга банков здесь похожая история. Давайте немножко больше про него расскажем. В целом понятно, наверное, с какой целью он был создан, кто в него входит, какие организации, по какому принципу они выбираются, как, собственно, этот рейтинг формируется, как проходит исследование. Давайте про это немножко поговорим.
Входит топ-15 российских банков, но вот это вот ядро составляется. Он постепенно расширялся, то есть поначалу был там топ-10, предположим. Я напомню, да, что откуда растут штанишки эти. До 2014 года мы проводили конкурентные сравнительные исследования для Сбербанка. И поэтому Сбербанк интересовали только конкуренты. Соответственно, по инерции в несколько лет проект, который отделился, отпочковался из заказов Сбербанка, он поначалу эти же банки и анализировал. Но жизнь не стоит на месте, появляются новые игроки, не в смысле новые банки, а в смысле банки, которые вдруг вырываются вперед. Например, так вот в наш рейтинг попал Акбарс банк, потому что мы в один момент начали анализировать отзывы в сторах приложений и увидели, что у Акбарса они очень хорошие. Это нас удивило, потому что просто мы не смотрели на него раньше. Пошли, поизучали и поняли, что он хорош и достоин занимать свое место даже в лидерах нашего рейтинга. Потом подтянулся Уралсиб. С командой мы прям тесно общаемся. Они очень сфокусированы на том, чтобы показать свою результативность именно посредством нашего рейтинга. Поэтому они вложились и получили хороший результат. Вот. Поэтому топ-15 банков, Василий, отвечая на вопрос, по какому принципу? Ну, по принципу того, что это большие, крупные банки. К сожалению, банки устроены очень контрастно. То есть вот смотри, вот есть топ-15, которые довольно много вкладываются в развитие пользовательского опыта, в том числе общедоступности. А вот ниже вот этой отметки, от этой отсечки, там вообще темный лес. Банков-то много, имеют банковскую лицензию, я имею в виду. Это если по численности там несколько сотен, около 500. Но львиное, подавляющее большинство ничего не делают. Ни с клиентским опытом, ни уж тем более с доступностью. Поэтому интересно смотреть на топ-15.
Вот иногда, кстати, мы даже видим по результатам наших исследований, рейтингов, что в некоторых банках, например, год от года мало что меняется, там практически ничего не меняется. А при этом новые банки, они же все равно тоже могут туда попасть. Это не жесткий рейтинг, что вот всегда топ вот этих вот банков. Мы их берем, самые большие. Там тот же, например, Озонбанк, он же сравнительно новый банк по сравнению с тем же там Сбером. Вот он тоже у нас последние там несколько лет тоже в рейтинг попал. Вот мы его тоже смотрим, потому что новый, быстро развивающийся банк.
Аня, спасибо, что напомнила, потому что тут нужно три банка вспомнить. Озон, Яндекс и Wildberries. У каждого маркетплейса появился свой финтех-проект с банковской лицензией и все такое. И понятно, что маркетплейсы охватывают огромную долю населения, И поэтому влияние этих трех выскочек, назову их так, в смысле того, что они недавно появились. Никто не думал о том, что маркетплейсы станут играть какую-то прям значительную роль в финтех-услугах. Но всё, реальность уже такова. Это приходится принять, и значит, рейтинг невозможно строить без учета этих трех новых игроков. Могут банки, не входящие в топ-15, вдруг вырваться вперед, и мы, конечно, их заметим, их появление, точнее, их рост. Но в Ваниных словах была еще вторая эволюция. Неожиданно маркетплейсы стали финтех-компаниями.
Ну, мне кажется, вообще сейчас тенденция на построение экосистем. Банки все больше становятся не банками, да, а те, кто занимает большую долю рынка в любой области, имеют финтех-сервис в том числе. Да, поэтому это такое взаимное проникновение. Понятно, что это не закрытая лига, да, есть топ-15, и этот список, он достаточно динамично изменяется. Как считается рейтинг, какие ключевые показатели, да, что нужно делать условно банку для того, чтобы быть выше в рейтинге, да, и можем ли мы назвать, какие у нас сейчас результаты вот в текущем году, выделить, может быть, тех, кто находится на вершине этого списка?
У нас есть рейтинг доступности и рейтинг удобства. И там мы берем сценарии, такие вот daily банкинга, которыми пользователи, ну, часто пользуются. Например, там оплата мобильного телефона, переводы по номеру телефона, вот по СБП. Вот такого плана, там, просмотр информации о карте, просмотр истории операций. То есть мы смотрим сценарии, которыми люди пользуются часто. Плюс еще мы каждый год рассматриваем, например, пару каких-то новых сценариев, потому что, опять же, приложения и тренды меняются. Если мы видим, что в приложениях банков были какие-то серьезные обновления, посвященные тому или иному новому сценарию, вот, например, мы брали в этот раз, там, например, подписки. У банков появлялись подписки, вот мы смотрели подписки. Могут какие-то еще новые сценарии появиться. И мы их тоже будем включать и смотреть, как они там себя чувствуют. В этом году у нас было про настройки безопасности и уведомлений и обращение в чат поддержки, потому что мы увидели, что там были у банков обновления в этих сценариях. Соответственно, мы смотрим, насколько эти сценарии удобны для прохождения пользователями. Ну, во-первых, в рейтинге удобства тоже у нас есть свои критерии, по которым, ну, как бы набор эвристик, по которым мы смотрим. Для рейтинга доступности мы тестируем эти сценарии. Наши специалисты проходят их со скринридерами, отмечают, насколько эти сценарии можно пройти там, без дополнительных усилий, дополнительного запроса помощи. И, соответственно, считаем по количеству пройденных сценариев, насколько этот банк доступен с помощью скринридеров. Также мы смотрим еще, есть ли там проблемы с контрастностью элементов. Ну вот, к счастью, тут, кстати, можно отметить, что в большинстве банков сейчас с этим стало намного лучше, чем несколько лет назад было, потому что некоторые банки все-таки там поменяли свои дизайн-системы немножко и стали тоже на это обращать внимание. Но вот смотреть на то, как проходится сценарий со скринридером, мы обычно делаем это вручную, то есть не автоматизированными инструментами, потому что мы еще смотрим на то, насколько вообще это влияет на, собственно, пользовательский сценарий, а не просто там какая-то ненужная кнопка не подписана.
Если говорить про результаты, можем ли мы выделить кого-то из лидеров или аутсайдеров, или тех, кто долго держится на вершине рейтинга, может быть?
Конечно же, три больших игрока, нам известных, это Сбер, Альфа, ВТБ, должны быть в топе рейтинга, но это было не всегда так. То есть Альфа и Сбер все время соревновались за первые места, а за несколько последних лет за последние 2 года ВТБ вырвался по доступности довольно высоко. То есть стал занимать лидирующие позиции.
Да, он сейчас на 1-м месте.
Мы коллег второй раз поздравляем, потому что в прошлом году по результатам 2024 года я выступал на конференции «Мобильные финансы», передавал им приветы, и я отмечал их большие достижения. Чудес не бывает. ВТБ нанял команду экспертов по невизуальной доступности, и команда сделала отличную работу. Очевидно, что они получили поддержку в руководстве компании, сам стрим, само направление работы получило поддержку, и влияние они оказали на разработку большое, так что ВТБ по нашим измерениям стал занимать 1-е место. То есть есть старожилы рейтинга Альфа-банк и Сбербанк. Сбербанк был все время лидером. Но когда ВТБ их начал теснить, создалась такая вот напряженность среди лидеров.
Тут на самом деле интересная еще ситуация, даже не только среди лидеров, а среди вообще распределения мест в рейтинге банков. Потому что, ну, например, вот если сравнить результаты этого года и прошлого года, можно заметить, что некоторые банки там опустились пониже. Но на самом деле это не потому, что у этих банков стало хуже, а это скорее потому, что некоторые другие банки подтянулись.
А, кстати, вот кто подтянулся, кого мы можем отметить как пример тех, у кого вдруг стало сильно лучше, чем было?
Когда вот ВТБ с условно там 10-11 мест вырвался в лидеры очень резко, вот прям настолько резких скачков пока не было, но могу сказать, что по сравнению с прошлым годом немножко подтянулся Убрир. Тоже достаточно так ощутимо. Можно назвать даже Т-банк немножко подтянулся. И...
Ох, здесь у меня будут вопросики.
Да, ну вот не то чтобы он сильный какой-то был скачок, но вот чуть-чуть есть.
Ну, у меня запланирован следующий вопрос по поводу регресса, но давайте к нему перейдем, потому что здесь это моя личная боль, поскольку я, в силу сферы интересов, в общем-то, взаимодействую с большим количеством банков, больше, чем топ-15, наверное, может быть, там 25, а некоторые, наверное, и в 30-ку не входят. Вот. Я наблюдаю, если честно, все-таки на удивление регресс доступности, особенно последние несколько месяцев. Да, это, естественно, субъективное ощущение, и понятно, что я чаще использую одни сценарии, а большая часть пользователей, наверное, немного другие, но тем не менее... Я наблюдаю, что даже вот в популярных банках, если мы назвали это банк, давайте, в общем-то, на его примере и разберем, то есть обновления, которые происходят последние несколько месяцев, они заблокировали достаточно популярные функции, по крайней мере, на iOS. Такие как перевод с карты на карту, то есть сейчас этого сделать нельзя в приложении. Вот. Есть очень много проблем в непрофильных разделах, но которые находятся все равно в нашем нативном приложении, да, как то город и так далее. И здесь, честно, я прям нахожу скорее гораздо больше поводов задать вопросы к тем, кто занимается разработкой. Тоже коллегам недавно передавал эту информацию. Для меня это был такой легкий шок. Банк, который не входит, наверное, в топ-15, и, может быть, даже в топ-20 не входит, Кредит Европа, у них случился какой-то коллапс. Видимо, они решили глобально переработать линейку своих продуктов, и полностью сломалась доступность на iOS из серии, что просто ничего невозможно сделать, даже нет поля, куда ввести изначальный код. Даже если вы зарегистрируетесь в приложении, пройдете первые шаги, на главном экране вы ни одного элемента не увидите. То есть вот такой регресс я встречаю за года 2-3, наверное, впервые. Но не это самое примечательное. Естественно, я стал искать какие-то обходные пути. Попробовал зайти в версию интернет-банка через обычный браузер. Зашел, не смог найти поле для авторизации, но увидел блок, который посвящен специальным функциям для людей с разными особенностями восприятия. И среди плашки, где есть контрастный шрифт, увеличение размера шрифта, я увидел кнопку режим Брайля. Меня это заинтриговало, я ее нажал, после этого я услышал звуковой сэмпл, режим Брайля включен, и мне стало интересно, что же происходит. Я сделал скриншот от экрана, отправил в приложение для распознавания с помощью нейросети, и мне сказали, что да, на самом деле теперь шрифт переведен в рельефно-точечный. Ну, правда, на экране монитора он не будет рельефным, будет просто плоскоточечным. То есть вот это факт такой абсурдной доступности, которая вроде есть, и мне казалось, что это, ну, такой мем, который немножко уже ушел в прошлое, когда сайты различных субъектов, да, не будем говорить каких, тоже делали такую доступность. И вот, к сожалению, я это нахожу не в виде каких-то точечных эпизодов, а все больше организаций, ну, скажем так, так или иначе в этом себя проявляют. Что касается топ-лидеров, да, продукты которых мы традиционно упоминаем как наиболее доступные, ну, я всегда говорю, что нет идеального приложения, то есть вот любое приложение любого банка, оно имеет свои, ну, давайте скажем, косяки. Иногда они чуть более заметны, иногда чуть менее, но в абсолютно любом приложении есть они и в большом количестве. Да? Другое дело, насколько они влияют на пользовательский опыт. Так вот, если мы даже берем наших лидеров, у них у всех есть дополнительные приложения, которые являются частью их экосистемы, где либо внутри самого банковского сервиса, либо внешнее приложение имеет какой-то дополнительный функционал. И вот, как вы сказали, что за пределами этой топ-15 сферы именно банков у нас темный лес, так вот внутри любой экосистемы любого банка у нас за пределами основного приложения тоже темный лес. К сожалению, вот даже мы берем приложение Сбера, экосистемы, и там, если честно, караул. Как вам кажется, почему банки так активно смотрят на свои профильные приложения и так, ну, скажем так, аккуратно выражаясь, не очень пристально следят за доступностью остальных сервисов, которые, тем не менее, входят в их экосистему и которыми пользуется огромное количество клиентов? Как им это подсветить?
Давай порассуждаем. Ты просто несколько важных тем затронул. Например, ты упоминал приложение на iOS для банков, которые находятся под санкциями. Это значит, что их приложений нет в маркетплейсах. Ну, прости, не в маркетплейсах, в магазинах приложений, конечно же, это я имел в виду. Когда после 2022 года практически все лидеры российского банкинга попали под санкции, их, соответственно, выпилили из Google Play, из App Store, то тогда мы оказались в некоторой развилке. То есть если с андроидными приложениями есть альтернативные магазины приложений, в том числе Rustor, банки переключились на них, стали выкладывать свои приложения туда, то здесь доступность сохранилась. А вот с iOS получилось сложнее. То есть, когда ты там ругаешь приложение какого-то конкретного банка, именно iOS-приложение, то тут нужно разбираться, что это за приложение, когда оно появилось, потому что они же вынуждены периодически открывать какие-то новых разработчиков, нонейм, быстренько распространять ссылки по клиентам, скачайте, скачайте. Но очевидно, что они не могут потом обеспечить, ну, естественно, что те, кто эти санкции нагоняют, потом ловят такие моменты и блокируют их тоже, эти приложения. Но это значит, что ты теряешь возможность нормального процесса обновления приложения. То есть если будут замечены дефекты, то как тебе получить их исправление? Непонятно. Поэтому сам наш рейтинг встал перед некоторым фундаментальным вопросом, а что теперь мы должны в этом санкционном мире исследовать? И поэтому iOS мы перестали исследовать, а исследуем мобильные банки, о которых ты тоже сказал. И здесь мы видим большие улучшения, потому что, например, в Альфа-банке есть наш друг Владимир Китляр, который в один момент, еще до, по-моему, начала всех санкционных историй, сказал, что интернет-банк должен снова обрести свой вес. Когда-то, когда началось движение Mobile First, то есть только мобильные приложения, никакого веба, банки подутратили компетенции в развитии нормального веба. Сейчас, естественно, под давлением санкций веб вернулся и становится лучше. Но еще вот несколько мыслей вот по поводу Брайля, у Кредит Европы и так далее. Понятно, что мы живем сейчас в очень турбулентное время. Дело не только санкциями, они сами по себе являются следствием некоторого фазового кризиса, который человечество переживает. В этом кризисе происходит много всяких изменений. Я не могу уверенно об этом сказать, но почти уверен, что, например, вайткодинг, приход искусственного интеллекта в дизайн, в программирование, ставит перед банками и перед любыми IT-компаниями новые интересные вопросики. Мы, например, знаем, ну, слышали все о том, что массово стали сокращать программистов. Их заменяют вайб-кодерами, те, которые программируют вместе с искусственным интеллектом. Что они программируют? Вот, честно говоря, я верю в силу искусственного интеллекта в том смысле, что, например, антропиковский код Клод, с которым я много работаю, он сам очень сильно повернут на accessibility. И те решения, которые он мне предлагал в моих маленьких проектах, которые я как хобби выполняю, он сам подчеркивал, давай выберем эту платформу, потому что она доступна. Мы сейчас живем в турбулентное время, приближаемся к точке, которую называют, похоже на черную дыру и горизонт событий, когда становится непредсказуемо, что мы завтра получим в виде технологий. Естественно, что компании, оказывающиеся в условиях дефицита компетенций, могут сосредоточиться только на флагманские продукты. Это еще одна часть твоего вопроса. А что делать с экосистемными дополнительными продуктами? Просто не хватает рук. Это мое такое объяснение. Это очень грустное объяснение, но оно, мне кажется, очень рациональным.
Ну, да, здесь на самом деле такой мой спич мог прозвучать как претензия, но это скорее повод для дискуссии, может быть, такого действительно большего масштаба, потому что мы понимаем, что сейчас в целом гораздо больше, наверное, технических ограничений, которые не только связаны с вопросами доступности и вопросами разработки, да, и это, ну, является дополнительным фактором давления, в том числе на тех, кто создает какие-то цифровые решения. Но благодаря в том числе таким компаниям, как ваша, я думаю, что банки все равно помнят о клиентах с разными особенностями, с разными потребностями, и в том числе те, кто не имеет возможности визуально воспринимать информацию. Спасибо, коллеги. Напомню, что у нас в гостях были представители компании Usability Lab, Дмитрий Сатин, основатель и генеральный директор, и Анна Минаева, ведущий специалист. Мы обязательно продолжим эту беседу, потому что на самом деле есть про что еще поговорить. Ждите, коллеги, друзья, анонсы в следующих эфирах. Спасибо большое.
Спасибо.
Спасибо.
Мани-мания. We'll be right back.